Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче вновь захотелось обратиться к творчеству Антуана де Сент-Экзюпери и посвятить время для исследования еще одного его произведения, очень интересного, очень необычного, «Цитадель». У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде всего хотелось бы вначале, отец Владислав, вам задать вопрос. В связи с чем мы выбрали это произведение?
Нужно остановиться на том, что сам автор заслуживает нашего внимания. И мы, и прежние, брали кое-какие его произведения для рассмотрения. Но это произведение, оно отличительно тем, что в нем, наверное, автор попытался выразить квинтэссенцию своих жизненных наблюдений, и он даже при жизни не успел закончить это произведение. Это произведение было составлено из его записей уже другом после смерти и издано. И поэтому, конечно же, очень интересно рассмотреть его, тем более, что в нем очень разнообразно представлены религиозные размышления. Они христианские по духу, даже можно сказать православные. И в каком-то смысле любой читатель, православный человек, он, читая это произведение, он сможет извлечь для себя пользу. В каком-то смысле размышления автора вращаются вокруг тем евангельских. И даже кое-какие притчи, они находятся в некотором согласовании с евангельскими сюжетами. Поэтому хотелось бы остановиться на этом произведении. И я слышал от многих, что, прибегая к чтению этого произведения, все по достоинству оценивают вот его глубину.
Мы с вами, наверное, передачу построим таким образом, что будем читать какие-то отрывки, да, и...
Да, но поскольку это произведение, оно не имеет своей ценности большой в том, чтобы развивался какой-то сюжет, а имеет ценность скорее в том, что автор находит какие-то жемчужины, да, в тех или иных своих наблюдениях, мы будем останавливаться на отдельных фрагментах, их пытаться зачитать, передать их смысл и потом о них поразмышлять самим.
Хорошо, с какого отрывка мы с вами начнем?
Ну, давайте, к примеру, коснемся того вопроса, как представляется некоторый идеал автором, который прозвучал в начале этого произведения под образом отца, воспитывающего своего чада. Зачастую мы можем угадать, что автор подразумевает Бога. И здесь говорится, например, о том, что хочет, наверное, Бог от человека и от человечества. Звучит такой идеал. «Я хочу, чтобы они любили говорливые родники, ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славились меняющиеся времена года и созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть и недолго носят траур и помнят своих усопших. Медленно притекает наследие одного поколения к другому. И я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева, щедрой оливы, ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытывающий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять. Из тьмы к рассвету, от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам. Исследуя последовательность, изучая отличия, ты, что ты узнаешь о человеке? О дереве. Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина. Это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила мало-помалу сливающаяся с небом. Вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает свое лоно. Но ты не вот этот школьник и не этот супруг, не вот это дитя и не этот старец. Осуществление – вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то его перемена кажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретает незыблемость. Вечен говорливый родник, утоляющий жажду праотцов. Вечно сияние глаз, улыбнувшийся тебе возлюбленной. Вечно и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом воздуха, пускающимся прахом, а жнецом, увязывающим тугой сноп. Вот очень яркие образы. Можно начать с конца, да? Что время зачастую идет у человека не впрок, и вот оно, продавец воздуха, то есть ничего не дает, ничего не износит. Но для того, чтобы время давало плод душе человека, нужно, чтобы он начал жить иначе. Как он начал, чтобы жить? Начал жить в согласии со всем мирозданием в богообщении. И поэтому он должен чувствовать себя ветвью большого древа. Ну как это хочется вот вспомнить времена, когда народ ощущал себя единым, да? Угу. Это можно разные вспомнить времена в нашей истории. Сейчас зачастую даже среди друзей, например, которые собрались по одному поводу, и то бывают разногласия, да? Угу. Вот. Далее человек, ну и соответственно это подразумевает, что человек должен иметь некоторое смирение. Потому что если у него нет смирения, то он не будет идти этим путем долго. Далее говорится о том, что человек не должен иметь суеты. Благодаря тишине и неторопливости. То есть человеку нужно остановиться. Это тоже сейчас очень актуально для наших современников. Далее мы здесь видим, что человек должен начать воспринимать окружающие события, нынешние, вот текущие даже моменты, пытаясь их сообщить с вечным их смыслом, и тогда они станут своего рода иконой. Как, например, мы видим житийные иконы, посвященные тем или иным святым. Угу. То есть мы видим, как святой кормит медведя, например. Видим, как святой с кем-то встречается, ну и так далее. То есть эти моменты, они действительно наполнены присутствием Бога, и это может быть в жизни каждого человека, если он постарается этому поспособствовать. И тогда он говорит, что все наполнится смыслом и светом. И даже взгляд любимого человека или чей-то смех, или еще что-то, все это будет очень даже богоугодно и спасительно. Поэтому этот идеал, ну, в своем роде, он вполне наш, да?
Что, вопрос в том, что мешает людям это осуществлять в своей жизни. Про осуществление здесь тоже было сказано, да. Что это очень важно.
И еще мне очень понравилось в этом отрывке то, что человек провозглашается тайной. То есть человек не сводится к какой-то империи, что вот старик или школьник или кто-либо еще. То есть он не имеет одно измерение, которое его всего исчерпывает. Человек – это тайна, человек – это глубина, океан, который мы можем к нему приступить и познавать его до бесконечности. Хотелось бы пожелать всем нашим слушателям так относиться к ближнему. Но вот один из отрывков, который в полной мере нас утешает просто. Давайте попробуем еще поискать что-то, что будет выражать некую премудрость нашей жизни.
Меня как-то так вот задело, наверное, остановило, что ли, такой отрывочек про то, что на самом деле мы... Ну, сейчас вы об этом уже немножко сказали, что мы должны смотреть в глубину. Очень часто мы судим поверхностно, ну, в каких-то вещах, да. А в книге очень часто приводится диалог, рассуждение между отцом и ребенком. И меня удивило, когда отец сказал сыну: «Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые гости, что кроме беспорядка открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зала в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?» То есть мы очень часто какие-то такие вещи воспринимаем. Свадьба, все хорошо, замечательно. То есть это какой-то внешний такой атрибут. На самом деле глубина, она сокрыта. И дальше продолжает размышление о том, что, например, о караване ты можешь узнать только, когда он находится в пути. То есть что в этом пути происходит. Можно много чего говорить, но получается, что если караван идет, если на пути каравана пропасть, он обходит ее. Если скала, он огибает ее. Если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней. И снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился. Погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда. И опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него, выкапывают в песке могилу, спорят. И, выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван. Направление – вот для него опорный камень на невидимом склоне. И так вот подумалось, что наша жизнь тоже очень важна, то направление, куда мы идем, куда мы движемся. Потому что очень часто бывают, ну, какие-то такие вот самые разные дела нас увлекают, а фактически может случиться так, что это отводит к какого-то главного пути, по которому мы должны были идти.
Ну, как сказал выдающийся наш религиозный философ Иван Васильевич Кириевский, человек – это его вера. То есть, если человека вера направляет в какую-то сторону, он туда идет, это и есть главное его содержание души. Если человек верой не руководствуется в своей жизни, то, стало быть, уже начинают вступать в свои права другие какие-то моменты, привычки, например, или еще что-либо. И тогда он уже, ну, стоит на месте, так скажем, а караван должен идти.
А вера, она же разная бывает.
Ну, про спасительную говорим. Вера, вот да, и в этом смысле, наверное, он тоже имел в виду, что вера может вести в какую-то другую сторону совсем.
Например, человек верит только в себя и больше ни в кого.
Да.
Он тоже идет в правильном направлении.
Но он караван, по крайней мере. Но он идет, да, но куда придет, неизвестно. Если направление не знает, то он не туда.
Угу. То есть не важно, во что я верю, важно то, куда я иду.
Ну, здесь это связано, потому что мое содержание веры определяет направление. И что я везу при этом вообще. В данном случае я говорю о том, что, по крайней мере, если человек просто верит, это лучше, чем он не верит. Мне понравился у Экзюпери отрывок такой. Отец сыну наставляет: наше дело растить, мирить, влаживать. И здесь демонстрируется шаткость человека, но тем не менее величие его служения. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я лужайка над пропастью, хранилище, где дозревает плод, паром, что принял из руки Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил. Может быть, чуть более зрелым, мудрым, искусным, в чеканке серебряных кувшинов. Но суть моего народа пребудет неизменной. Здесь мне понравились образы, что человек действительно, он должен позаботиться о чувственном мире, и что он делает главное – растить, мирить, сглаживать. И это его служение, оно, казалось бы, очень шаткое, оно, казалось бы, может быть легко сметено с лица земли, но тем не менее оно дает возможность осуществить. «Я латаю земные трещины, прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов, я лужайка над пропастью». Такие вот образы, они мне очень понравились.
Ну, это как бы, он говорит иносказательно как бы о Боге, да? Или нет?
Нет, мне кажется, здесь человек тоже приглашается к этому служению. Здесь, потому что Господь, Он все-таки не действует не так сомнительно, что ли. А здесь есть некоторая сомнительность, шаткость положения. Скорее, это какой-то человек, приглашенный к служению и действующий. Вот контекст вот так вот я бы понял. Что человек – это паром, что принял из рук Господа поколение. Ну, это скорее служитель Божий. Вот, но его деятельность, она необходима, она просто спасительна. Она не дает утонуть, не дает сгореть, не дает обрушиться, но, тем не менее, она очень шатка. Приходится ее постоянно осуществлять, потому что есть в мире то, что сметает вот эти вот все человеческие труды.
А можно ли здесь провести аналогию с родительским служением?
Конечно. Здесь и сказано, и в каком-то смысле про родителя, и про воспитателя. То есть нужно, приняв из рук Господа, вручить через два десятка лет свое чадо для служения Церкви, Богу, Отечеству, и чтобы человек уже смог творить добрые дела в своей жизни.
Мне понравилось такое сравнение. Он очень часто к нему обращается с кедром. То есть сравнивает человека с кедром, что вот семечко посадили, он растет, и он свою сущность осуществляет вот именно в пределах своей, скажем так, оболочки, там ствол, корни. То есть он никуда не выбивается извне. То есть и что человек тоже как бы вот в своей сути должен находиться. И тоже такой отрывок попался, мне понравился. «Каждый для меня обладатель сокровища. Сокровище я чту в каждом, в этом моя справедливость», — говорил отец. «Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть каждого, как путь, как повозку. Мое милосердие в том, чтобы каждый сбылся». Это об образе Божьем в каждом человеке.
Ну да.
О том промысле о каждом человеке, который Господь устрояет, что каждый человек должен выполнить, ну, скажем так, то предназначение, ради которого он пришел в этот мир.
Конечно, мне кажется, что в этом внутреннем человеке, вложенном в каждого, мы должны полагать главное дело человека, главный плод этой жизни, душа человеческая совершенная, святая. Ну, вот я бы еще остановился на теме дома, потому что этому вопросу посвящается много у него размышлений, и тема дома осмысляется им таким образом. Давайте я зачту, что дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру. Лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя панфиладе покоя в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела свое назначение. Каждый шаг в нем был осмыслен. Ну и продолжение этой темы тоже сразу же. «Долго искал я, в чем суть покоя, Суть его в новорожденных младенцах, собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Ну, вот тема дома...
Она много ее.
Да, она как бы побуждает нас признать, что дом – это то место, у каждого оно своего масштаба, у одного это уголок, у другого целая страна. И вот человек в этом доме, он полюбил. Там он обрел дорогое и святое для себя. То есть дом содержит в себе святыню. Дом содержит в себе труды, положенные этим человеком, и поэтому ему становится все дорогим, радостным и наполненным смыслом. И поэтому дом для человека – это место, возделанное его любовью. И каждый из нас может сделать домом то, что он встретит в жизни. Не надо считать, что для этого нужна какая-то новая квартира и так далее. Вот что кто-то там устроит и все сделает. Нет, это может быть что угодно, с чего начался тот или иной микрорайон, та или иная как бы, инициатива, да, в каком-то подъезде, в какой-то семье и так далее. Поэтому здесь важна именно душа, радеющая о вот этом вот возделании Эдемского сада. Эдемским садом может стать любое место. А вот здесь очень интересно сказано про время, что человек, ввиду того, что он содержит в себе вечность, он может времени противостоять. Все другое времени подвластно. Оно просто попадает в эту реку времени и оказывается плывущим по ней. Человек не так, он может стоять против нее. И вот то, что человека отличает, показывает его вечность. Например, это такие явления, как память. Да? Что память, человек не отпускает своей любовью. То, что, казалось бы, уже можно позабыть, и это не имеет вроде бы значения. Но у человека это имеет значение. Также и традиция. Традиция, она словно некий камень, который стоит и не дает его снести. Поэтому если человек устанавливает традицию в своей жизни, то он, значит, ее отстаивает. Не просто на краткое время. Вот, то тогда получается, что он обладает неким якорем, который вне времени находится. Эта традиция, она требуется каким-то тем, что не присуще суете, тем, что не присуще течению времени, моде, молве и так далее. То есть вот традиция. Это означает, что богата жизнью та семья, тот человек, который эти традиции для себя устанавливает. Ну, в прежние времена их называли принципами, там еще чем-то. Ну, можно и так сказать, или добрые нравы, добрые привычки. Но, конечно, эти традиции, они имеют большое значение.
То есть за наша задача трудиться над тем, чтобы какие-то традиции вырабатывались там в семье или там, например, в организации, еще где-то. То есть везде, где человек соприкасается.
Да, для зарождения традиции требуется живость души. То есть это, ну, зачастую присутствует, да? Человек просто говорит, ой, как хорошо, давайте это будем делать постоянно. А для того, чтобы традиция установилась, требуется некое мужество и стойкость. Тогда человек будет ее возобновлять.
Угу.
Поэтому это вот слово автора, которого мы сегодня разбираем, это Антуан де Сент-Экзюпери, оно просто, оно в полной мере принимается нашим сердцем. Ну и вот, продолжая тему дома, да, домом также у Экзюпери является и Вселенная, которая тоже устроена как некий дом, у нее четыре стороны света, вот, и разные места, который мы встречаем в этой вселенной, он, ну, уподобляет некоторым замкам, которые сын может переходить из одного места в другое и находить совершенно другой какой-то вид и занятия, которые там содержатся. И вот иные люди, как бы, ну, ввиду своей косности, ограниченности, может, страха, еще чего-либо, они протестуют против такого богатства мира, который Господь установил, и говорят о том, что все это как бы не следует так трепетно относиться к построенному Богом мирозданию. Нужно все, так сказать, пускать для своей пользы, в оборот, так сказать. И вот об этом, о таком человеке говорит Экзюпери: «Я слышу голос безрассудного, сколько даром пропавшего места, неиспользованных богатств, неудобства и все по вине нерадивости. Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить. Пусть люди почувствуют себя свободными». И отвечая ему: «Нет, они почувствуют себя овцами на яру и собьются в стадо. Им будет плохо, и с тоски они напридумывают глупых игр. В этих играх тоже будут правила, и жестокие, в них не будет величия. Замок рождает стихи. Но какие стихи родятся под стук игральных костей? Еще какое-то время люди будут жить призраком замка, читая о нем стихи, но потом исчезнет и призрак. Стихи станут чужими, непонятными. И что тогда будет этим людям в радость?» Здесь как раз таки указывается та высота, которую человек имеет в своем служении, она содержится во всем, в том числе и в устроении мира. И мы должны с трепетом этот мир пытаться познать и возрасти до того, что несет он. Вот, позвольте еще остановиться на одной притче, которая весьма интересна для нас, для наших слушателей, которую приводит Экзюпери. Он ведет своего сына в те места, где тот может чему-то научиться. И вот они следуют в пустыне и видят привязанную преступницу к столбу. И, конечно же, ребенок, увидев такое зрелище, как ее наказывают, он сострадает и впечатляется тем, как она страдает. Он говорит, как она мучается, как ей, наверное, страшно. И отец раскрывает ему, что происходит в ее душе, когда она страдает. И вот послушаем. «Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой вселенной звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой вселенной. По власти любого прохожего здесь, на равнинной пустыне, славила знакомые успокоительные шаги мужа. Он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществование. Шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать. Ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной с надежности дома. Она молилась, ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни». Вот мы видим здесь причину страданий, которые часто не спосылает Господь не только этой девушке, но и многим другим. Ввиду того, что человек забывает обыкновенные вещи, перестает их ценить, начинает от них отрекаться, начинают прельщаться чем-то, что превышает его необходимости просто-напросто, что ему не полезно. И зачастую это приводит к тому, что человек оставляет что-то очень важное. В данном случае она, ну, наверное, так можно предположить, она забыла о том, что у нее есть дом, что у нее есть чадо, что надо обо всем повседневном заботиться, что все это очень хорошо, что ее душа может там быть счастлива. Но она посчитала, наверное, не так. И за это, за вот это вот осознание самого важного, Господь дает ей некоторое страдание. Для того, чтобы это страдание привело к этому пониманию.
Она уже, получается, он же говорит о том, что она уже и не страдает, и не страшится. То есть она призывает к истине.
Когда человек принял страдание, то он уже не боится и не страдает.
Ну, она очень своеобразная такая, то есть такой вот образ.
Ну, образ, конечно, такой, как у Экзюпери, идеализированный, но это же притча, она и должна представить что-то такое четко заявленное. В данном случае это так и есть.
По сути дела, эта девушка там, может быть, как бы прообраз даже души человека, да, то есть, которая забыла главные вещи в ее жизни.
Ну, конечно, это вообще, я бы сказал, притча, которая вот смысл страданий раскрывает, что а без страданий как она обо всем этом вспомнит? Даже можно было бы любому человеку, ну, тому же мальчику, например, или самому страдальцу, спросить его, что сделать, чтобы ты исправился? И он ведь не ответит на этот вопрос, кроме как сказать, что да, нужны страдания. Если бы он сказал, что сделать, тогда бы ладно. Но он не скажет, ну что, у него нет ответа. Когда выпадают страдания, значит, кроме страданий, трудно что-либо найти.
Наша передача уже подошла к концу. В завершении передачи что бы вам хотелось пожелать, может быть, или сказать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел нам пожелать, чтобы мы вернулись еще к этому просветлению, потому что оно огромно по своему объему и содержателю, и чтобы мы из него что-то извлекли еще.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
До встречи через 2 недели. Всего вам доброго.